приветствуем гостью Светлана Шаповалова, руководительница Центра помощи участникам АТО при Киевской областной государственной администрации. Добрый день.
Добрый день.
И, кстати, в наших предыдущих эфирах мы уже рассказывали частично нашим слушателям о том, что есть, например, проект с фронта в министерство. О первой волне этого проекта мы рассказывали, как проходил отбор и сколько ветеранов уже получили необходимые компетенции для того, чтобы участвовать в конкурсе на замещение должностей в министерство само непосредственно. Но, как мы знаем, этот проект продолжается, и уже отобрана следующая категория ветеранов, которые также смогут поучиться в формате этого проекта. Что вам известно, сколько ветеранов уже отобрано?
Было очень сложно отбирать, потому как нам дали 208 анкет, и из них надо было отобрать 61. Поэтому мы отбирали по... Каждый отбирал по своему принципу. Вот Леся Василенко, как она призналась потом, она сказала, что смотрела на уровень образования, уровень профессиональных знаний и мотивацию.
Я в первую очередь... Это глава общественной организации «Юридическая сотня», напомню. Я, да. Кстати, в прошлый раз об этом проекте рассказывала нам именно она.
Я в первую очередь смотрела на мотивационный лист. Для меня было важно, какова у человека мотивация. Только потом я смотрела на образование и на уровень профессиональных знаний. При этом фамилии и имена мы принципиально не открывали. Мы открыли, посмотрели только после того, когда были выставлены оценки и были просчитаны рейтинги. Мотивации были абсолютно разные. Печально то, что ни в одном мотивационном листе я не прочитала, что хочу попасть на эти курсы, потому что хочу выучить досконально Конституцию Украины, законы Украины, постановы и другие нормативные акты, связанные с социальными гарантиями ветеранов.
И о чем это свидетельствует?
Это, наверное, свидетельствует о том, что либо плохо проинформировали, либо не так донесли то, что хотели, месседж, да, какой-то надо было донести, либо про необизнанность.
И сколько было отобрано, как вы сказали, уже, да, 28 человек? 61 человек, и когда они начнут уже обучаться?
Обучаться начнут с 27 августа, начнется дистанционный курс обучения. Первая встреча будет офлайн, следующие встречи будут онлайн, дистанционно проходить курс обучения. Но это не значит, что эти знания можно применить только в Министерстве ветеранов. С этими знаниями можно принимать участие в конкурсах в другие министерства, ведомства. Мы знаем, сейчас очень много директоратов по реформам создаются почти во всех министерствах, поэтому это был бы неплохой старт для ветеранов, чтобы новые силы с новым видением заходили в министерство и все-таки проводили какую-то работу по реформе.
И, кстати, какие это знания конкретно, какие-то предметы и какие-то направления, которые действительно могут помочь ветеранам, если не в этом министерстве работать, то, возможно, на другой государственной службе и в других ведомствах?
Это знание базовых законов, как я уже говорила, Конституции. Это те знания, которые необходимы при участии в конкурсе на любую должность в держслужбе, потому что тестирование идет как раз-таки на знания нормативной базы и законов Украины.
Это базовые такие
базовые знания.
Потребности, которые должны быть у...
Которые должен знать держслужбовец.
И чтобы претендовать на определенную должность. Насколько вообще ветераны заинтересованы, и вы изучали как раз-таки мотивационную часть, насколько мотивированы работать в профильном для них министерстве?
Хотелось бы, чтобы мотивации было, конечно, больше. Для этого, мне кажется, надо больше рассказывать людям об этом, что это, для чего это, что это абсолютно новое министерство с новыми технологиями, с минимизацией коррупционных схем, абсолютно прозрачное. Да? Это как раз-таки и могло бы сподвигнуть людей хотеть прийти работать в это министерство. Ну, мотивации разные были, от «Никто крім нас» до «Слава Украине». Да, это замечательная мотивация, но немножечко...
И больше ничего, да?
И все.
Даже были такие письма.
Да, даже были там стишки какие-то, вот я забыла один, но был очень смешной.
Но все-таки аргументированная позиция все равно была, наверняка же, да, у некоторых ветеранов.
Да, аргументированная позиция была, в основном была позиция такая.
Те 60 человек, которые прошли все-таки отбор, наверняка они как-то мотивированы и излагали свою позицию.
Да, излагали свою позицию, что только ветеран может помочь ветерану, что только ветеран может понять ветерана, и да, это действительно так, свои до свого, бо свои. И ветераны, волонтеры очень часто находят между собой общий язык и разговаривают на одном языке, потому что все, кто в теме там, с начала войны, с 14 года, прекрасно знают, где какая бригада, какой батальон в какое время стоял, и находятся общие знакомые так или иначе, и легче наладить контакт таким образом.
Еще когда, я помню просто вот по информационному пространству, когда только началось обсуждение самого министерства, то каким образом оно будет создаваться, нормативная база и так далее, можно было часто услышать, по крайней мере от политиков, да, что вот в министерстве должны работать исключительно ветераны. И далее были перечислены такие аргументы, например, что, ну вот, да, как мы только что об этом тоже проговорили, что только ветеран может помочь ветерану, ну и так далее, да, и помочь осознать весь комплекс проблем, которые еще не решены. Но все-таки это миф или же в этом есть доля истины, что исключительно ветераны могут действительно быть эффективными в работе в этом министерстве?
Это не миф. Да, предполагается, что если все-таки министерство заработает, то там будет не менее 40% ветеранов. Да, действительно, ветеран ветерана лучше понимает, да, но вот ветераны все-таки должны быть ближе к ветеранам. То есть в министерство сам ветеран не приходит, он приходит фронт-офис, да, который находится у него на месте в районе, в городе или в селе. Вот, и там он непосредственно должен общаться с тем человеком, который его поймет.
Но 40% — это же не 100%.
Не 100.
А остальные 60% — это люди, которые имеют, например, уже, да, какой-то успешный опыт работы на государственной службе и, соответственно, которые тоже будут проходить через эти конкурсы.
Совершенно верно, менеджеры.
Есть ли на это спрос? И сейчас уже есть ли, спрашивают ли, например, да, о том, когда уже эти конкурсы будут запускаться и действительно мотивированы ли не ветераны работать в этом министерстве?
Мотивированы работать в этом министерстве люди, которые работают с ветеранами и уже работают не один год. А тут я плавно перейду к нашим центрам помощи участникам АТО. Да, почти в каждом регионе Украины созданы эти центры, которые работают с ноября 2015 года. Да, работают кто как, но сейчас мы пришли уже к некой такой стадии, когда мы готовы создать концепцию, вернее, у нас уже есть концепция, она сырая, но мы готовы эту концепцию передать вместе с заверением на кабинет министров Украины, президента Украины, в комитет Верховной Рады Украины, который занимается вопросами ветеранов, потому что нам необходима политическая поддержка для того, чтобы это воплотить в жизнь. То есть мы подготовим такую определенную базу, базис, которая бы работала на местах представительство Министерства ветеранов будущего. Будет министерство, не будет, но помощь ветеранам нужна все больше, потому что их становится больше, большее количество людей, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому мы хотим прописать стандарты, вернее, у нас есть стандарты, но мы хотим стандартизировать это все на все центры во всех регионах Украины, чтобы у нас была единая горячая линия, на которую могут обратиться не только ветераны, но и действующие военнослужащие, как это происходит на сегодняшний день.
Как показывает практика, им не меньше нужна помощь, да? Консультационная.
Не меньше, да. И есть у нас еще одна идея с мобильным приложением, пока рассказывать не буду, но идея очень хорошая, она есть. Вот. И, кстати, будет там, где мы, там Украина, форум в Мистецком арсенале 22-23 августа с участием президента, спикера, премьер-министра. И в одной из главных панелей я буду рассказывать о работе центров.
А каким вы видите будущее, например, вашего центра в связи с, например, работая Министерства по делам ветеранов, вы готовы просто, ну, предоставлять какую-то партнерскую помощь или же все-таки влиться в структуру? И есть ли об этом сейчас уже какие-то договоренности, например?
Мы готовы как влиться в структуру, точно так же мы готовы, как это обсуждалось на рабочих группах проектного офиса Министерства, создания Министерства ветеранов, что многие вещи будут отдаваться на аутсорсинг общественным организациям. То, что практикуется в Европе, во всех демократических странах. Вот. И нам, конечно, хотелось бы, вот, чтобы это было так, чтобы мы подготовили к тому времени вот уже готовую структуру, тот пакет услуг, который могло бы у нас купить государство, как общественная организация.
То есть на таком взаимодействии можно будет построить работу, да? И, кстати, вы когда сказали об идее разработки, да, приложения, сразу я вспомнила тоже, кто-то из ваших коллег из рабочей группы говорил уже тоже нам, что планируют, например, сделать, да, единый кабинет для ветерана, чтобы там был, например, предоставлен полный перечень услуг, да, которые доступны ему, ну и, соответственно, чтобы это можно было мониторить вот в режиме реального времени, да, на предмет того, что можно получить, какие услуги можно получить, какие уже использованы и так далее. Насколько это дорогостоящий проект? И реально ли будет его воплотить эффективно, чтобы эта база действительно работала и чтобы технологически это было очень продумано качественно?
Дорогостоящий проект, это вы сейчас говорите о системе Е-ветеран, которая Министерство ветеранов. Я не знаю, стоимость... Не могу сказать, но думаю, что недешево, потому что это, ну, эта система
такая
серьезная.
Есть ли под это средства? Можно, известно ли об этом что-то?
Да, средства могут быть только тогда, когда они будут заложены в государственный бюджет. В государственный бюджет пока нечего закладывать, потому как на сессию Верховной Рады еще не была вынесена кандидатура будущего министра. Без министра не может быть министерства.
И снова-таки, да, ваша коллега Александра Тарасова, когда была в нашем эфире, говорила о том, что если этого не произойдет, я имею в виду назначение министра до каникул Верховной Рады, то под вопросом, например, остается работа полноценный запуск министерства, например, с 1 января следующего года. Соответственно, министра нет, Верховная Рада ушла на каникулы, новый политический сезон уже скоро начнется, вот, но как бы результата пока нет в этом смысле. Да? Значит ли это, что с 1 января полноценной работы не будет уже?
Но мы еще ждем сентябрьскую сессию и надеемся, что все-таки будет политическая воля, чтобы вынесли этот вопрос на сессию в сентябре месяце. Если этот вопрос все-таки успеют вынести, тогда, ну, есть вероятность, что министерство заработает. Потому как в этом году еще надо внести в бюджет сумму, да, определенную на создание этого министерства. Ну вот прогнозы такие пока совершенно, совершенно неточные. Все в подвешенном состоянии, но ветераны есть, и с ними надо работать, и они нуждаются в нашей помощи, поэтому мы не останавливаемся и продолжаем работать дальше и совершенствуем свою работу.
Рабочая группа будет заседать уже, да, в сентябре? Или еще пока неизвестно, когда и какие вопросы?
Планов еще
приоритетные.
Нет.
Какие вы видите приоритеты сейчас в работе, что нужно решить или обсудить вот в первую очередь?
Но как для меня, да, вот в первую очередь, конечно, необходимо было бы все-таки еще раз обсудить, потому что мы тогда набрасывали 5 вариантов региональных представительств министерства, и ни на одном из них, ну, вот 100% не остановились. Поэтому это, для меня это самое важное, чтобы эта услуга была непосредственно на местах, потому что в Киеве ветераны более или менее знают, куда идти, кому обращаться, и все рядом с домом, да, а в дальнем селе, там, это уже 150 50 километров от Киева, уже люди не знают, куда обращаться, и часто и густо местные социальные службы и работники, которые с ними имеют непосредственный контакт, не могут им дать достоверной информации.
И в Киеве, мы знаем, достаточно развита действительно такая система. И, во-первых, и волонтеров больше, общественных организаций больше. И ветераны создают такие свои, как осередки, да, еще
спилки,
украинскую мову.
Да,
спилки, да. Ассоциации. И ну, такие проблемы могут решаться более эффективно и более быстро, что, к сожалению, не является репрезентативным для всей Украины. И если говорить, кстати, о работе вашего центра, я помню, вы сталкивались с очень многими препятствиями в своей работе и работали длительное время, возможно, работаете до сих пор исключительно на волонтерских, да, началах.
Да.
Светлана кивает, при этом, видимо, ничего не изменилось, да, с тех пор. Как мы общались последний раз. То есть бюджета так и не дали вам, не утвердили?
Нет, проект про положение про створение коммунального заклада, который передала в марте 2017 года в администрацию, до сих пор не был вынесен на сессию, поэтому, ну, вот как было, так и есть. Когда уже даешь готовую структуру с прописанным функционалом, с схемой работы, с бюджетом, вот только возьмите, да, ну вот доработайте, если что-то вы считаете не так. Нет, до сих пор не выносилось, и ну, вот опять-таки
комментируют
здесь...
ли как-то представители администрации, все-таки прошло уже полтора года?
Администрация, Киевская областная администрация говорит, что это Киевская областная рада, Киевская областная рада говорит, что это Киевская областная администрация.
Пинг-понг. И круг замкнулся.
И круг замкнулся, да, поэтому мы очень рассчитываем на вот эту встречу, которая состоится 22 числа, где мы будем на первой панели выступать и сможем все-таки донести мессендж, что ну, нам надо вот как-то вот всем, не только нашему центру в Киевской области, а центров, которые во всех областях, во всех регионах Украины, потому что каждый работает как может, а это неправильно.
А большие ли это бюджеты? Какие-то суммы, какого порядка?
На 8 подразделений, 23 штатных единицы в нашем проекте было заложено 4,5 миллиона гривен в год. На конец 2017 года 6 миллиардов гривен вернулись обратно в бюджет Киевской областной,
как,
в Киевской области.
Как неиспользованные, вы имеете в виду?
Как неиспользованные, 43%
средства.
Было использовано, 43% плана было выполнено по финансам.
И ветераны продолжают ведь обращаться за помощью, да, у вас тоже работает горячая линия, и тоже с ее работой были связаны определенные сложности, да, насколько я помню, и, ну, не были сотрудники вашего центра, волонтеры, обеспечены надлежащими условиями труда, насколько мы помним, да, то есть сейчас этот вопрос как-то решился или же...
Ну, помещение спустя 2 года все-таки передали на баланс Департамента социальной защиты. Проблемы у нас возникают в начале каждого месяца, потому что нам нечем иногда платить за телефонию или за интернет. Вот, поэтому я очень благодарна тем людям, которые перечисляют какие-то деньги на наш расчетный счет. И из этих средств у нас есть возможность оплатить. Это, ну, это неправильно, это не постоянно, это не постоянство. Вот. Ну и, да, конечно же, благодарна всей своей команде, тем волонтерам, которые отчаянно ходят каждый день, ездят каждый день на работу, понимая, для чего они это делают, для кого они это делают, потому что социально защищенный воин — это сильный воин, это и обороноспособность нашей страны тоже.
А с какими вопросами чаще всего обращаются ветераны? Я в одном из ваших интервью читала о том, что до сих пор, да, даже спрашивают о таких вещах, да, вроде бы, которые уже давно понятны, например, как получить статус, да, участника боевых действий. О чем это свидетельствует? Не хватает все-таки вот этой информационной составляющей, да, чтобы ветеран после того, как уже возвращается к мирной жизни, чтобы он понимал, куда ему обратиться и, собственно, с чего начать, да, весь алгоритм действий, чтобы был понятен. Не хватает сейчас все-таки, все равно, да, хотя уже пятый год войны.
Сейчас с этим намного лучше. По сравнению с 15-м и 16-м годом к нам все реже и реже обращаются касательно статуса, получения статуса участника боевых действий. То есть этот процесс налажен. Иногда обращаются батальоны МВД, но с МВД, с начальником управления у нас налажен контакт, который занимается участниками, ветеранами АТО в МВД, и мы всегда на контакте, никогда нам не отказывают и помогают. Ну, у нас налажены контакты со всеми министерствами, да, если, к примеру, боец обращается, который служит и находится в АТО ООС, сейчас называется, не выплачивает зарплату, да, или еще что-то. Мы тогда, у нас есть контакт с Министерством обороны, с Департаментом финансов, к примеру. Вот, то есть у нас контакты налажены, да, когда звонит человек, у нас есть какие-то сомнения по поводу того, что он действительно боец, что он действительно воевал, вот, то у нас налажены контакты со всеми ребятами, куда мы можем позвонить, там, в бригаду или в батальон и узнать, был такой или не был, или как он там себя вел.
Система уже работает, и не первый год, соответственно, налажена уже, и вы можете оперативно решать такие вопросы. Помимо участника боевых действий и получения этого статуса, какие еще вопросы задают?
Вопросов очень много медицинского характера, потому как люди уже обращаются в отчаяние, что вот все деньги заплатили, какие были, и больше у нас нет, и помогите, пожалуйста. Да, там ребенок находится в больнице. Ребенок участника АТО, который был в АТО с 2014 года, с небольшими перерывами, сейчас служит, находится на службе. Отношение было ужасное в Боярской больнице. Областной, Киевской областной. И тогда нам, конечно, пришлось подключиться. Опять-таки мы подключили местную ГО Боярка АТО. Ребята пошли, поговорили с лечащими врачами, появилось должное внимание, появились бесплатные препараты. Но это все вот делается в ручном режиме. Ну, хотя бы так это работает, да? Или вот за ручку мы недавно возили ветерана в онкологический диспансер. Человек онкология, многодетная семья, пятеро детей. Денег на лечение тоже уже нет. Он заплатил уже немереное количество денег за химию. Тоже за ручку выбрали, ездили к главному врачу онкологического диспансера Киевской области и как-то договаривались, потому что в областной бюджет не заложены средства на лечение, на лечение участников АТО, их семей, да.
Можно ли это как-то исправить? Или же, ну, такого вопроса, об этом никто еще пока не думал?
Нет, мы собирали круглый стол по этому поводу. Мы вернемся к этому вопросу, когда все выйдут с отпусков. Ну, то есть отпускной период сейчас нет смысла говорить об этом. Вот, а в сентябре месяце мы все равно вернемся к этому вопросу. И мы хотим, чтобы довнесли в программу средства на лечение, потому что очень много ветеранов, очень много их семей болеют и не нуждаются в медицинской помощи.
И такие случаи, ну, известны, да, помимо, естественно, Киевской области, мы понимаем, что могут быть такие случаи в других регионах Украины.
Но Киевская область, к сожалению, не уникальна в этом.
Да, и, кстати, вы очень важную вещь упомянули, что не только средства на лечение ветеранов, а и членов их семей, да, этот вопрос вы тоже будете еще проговаривать.
Да.
Спасибо вам, спасибо, что пришли сегодня к нам, и спасибо за информацию, за вашу работу. Светлана Шаповалова, руководительница Центра помощи участникам АТО при Киевской областной государственной администрации, была сегодня гостьей нашей студии.